які жанчини.
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жанчини.
У ефірі «Свободи» ви слухаєте передачу «Тільки жанчини». З вами Ганна Соус. І сьогодні ми обмяркуємо так званий «Рибка-гейт». Скандал з бабруйською секс-паляўнічай рыбкай. Але будемо говорити ми не з пункту гледжання конспірології російських виборів, а поспробуємо більш детально розібратися у таким персонажі, як Настя Рибка, з гендерного, історичного і літературного пункту гледжання. І сьогоднішньої удільниці, письменниці, журналістки Тамара Лисіцька і Світлана Курс, а так само журналістка і правоборонця Любов Луньова. От беларуска з Бабруйску, якая називає себе Настя Рыбка, днямі набыла широкую вядомасць пасля расследавання фонду барацьбы з карупцыяй Алексея Навальнага пра расійскага алігарха Олега Дзерипаску і віцэ-прэм'ера Сергея Прыходзьку, заснаванага на яе кнізе «Дзённік з пакушэння мільярдэра» і інстаграм-акаунце дзяўчыны. А от Тамара, Света, Люба, от у вас якія чалавечыя пачуцці да Насці? От яна сябе называе секс-паляўнічай. От што вы адчуваеце? Вам шкада яе, вам смешна, агідна, цікава, не цікава? Кава, калі ласка, Тамара.
Ну, это все, конечно, очень сложно, букет такой. Но мне жаль ее как человека с определенным потенциалом, человека небездарного, который, ну вот, волей судьбы или по ряду причин, о которых мы тоже будем говорить наверняка, вот вынужден устанавливать какие-то рекорды, как ему кажется, очень значительные, вот в таком чане с дерьмом и опарышами. Вот с этой точки зрения мне ее очень жаль. А в остальном, ну, что жалеть? Девка молодая, веселая.
Дякую, калі ласка, Света.
Родилась частково с Тамарой и додала, что я бы закликала до поваги до этой девчины, потому что не глядя на то, что она досыть моцно хорохорится и трымается, и я могу попляскать ее долоне за это. Бо є доволі тяжкий життєвий шлях, і зараз я, як би ні була, вона твердо не трималася, її чекає великий слід шеймінг. Я буду звати шлюхою, і проституткою, і будуть сумніватися у її особистих компетенціях і старатися згнобити, не звертаючи уваги ні на її біографію, ні на контекст. Мало того, відворочуючи увагу від головних винуватців у всій цій історії, а безумовно, це не головними винуватцями з'являються господар Дзерипаска і господар Прыходзька.
Ну, я б додала ще, що вона може знаходитися зараз і у реальній небезпеці. Люба, калі ласка, які ваші почуття?
Ну, у мене таке відчування, що, і справді, я погоджаюся, шкода. Гэтая дзяўчына – продукт свого часу. Яна паўтарае лёс своїх одногодах з занядбанай правінцыі. Яна, як і шмат іншых дзяўчат, пад уплывам ці на прыкладзе сваёй матулі, якая цягнула на сабе сваю дачку, працавала, каб тая мела элементарнае харчаванне і адзенне, марыла вырвацца ў шырокі свет. Туды, дзе шыкоўныя яхты, машыны, дамы, дзе няма таго паху таннага чарніла ў пад'ездзе, дзе няма абыякавых грубых мужчын, якіх з якіх кінуў хутчэй за ўсё яе маці, і яна адна несла на сабе гэты цяжар. Гэта не значыць, што Наста марыць выключна пра грошы. Яна, канешне, марыць пра таго мужчыну, з якім яна гатовая будзе пражыць да канца сваіх дзён. Толькі яна ўпэўнена, што такога мужчыну, бабруйску, яна адназначна не знойдзе. Ну, ці шкада нам дзяўчыну, якой не чыталі ў дзяцінстве казак, якой не далі годнага выхавання. Канешне, шкада. Шкада ўсіх дзяўчат, які заганяюць сабе ў вусны і ў грудзі сілікон, бо вераць, што толькі такім чынам яны зробяць крокі да здзяйснення сваёй мары.
Люба, вось у першыя гадзіны пасля таго, як стала вядома пра гэты скандал, у Фейсбуку напісалі так з гумарам, працытаваўшы Ільфа і Пятрова вядомую фразу там пра Бабруйск. Можаце яе зараз згадаць яшчэ раз?
Ну, там просто про сход, який там застанав при слові «Бабруйск». А чому я так написала? Ну, «Бабруйск» хотіли їхати усі. Да? Та, коли Шура Балаганов там і комбінатор, коли там вони прийшли на поділ території. Справа у тим, що просто уся наша лента почала писати про ось гэту дзяўчыну, про бабруйчанку. І тому я написала просто, що усі кинулися писати про гэты нещасний Бабруйск. толькі ўсяго.
Ну так, сапраўды, это не зусім мае дачыненне да сённяшняй тэмы нашай перадачы. Ну вот я ізноў хачу згадаць это першыя гадзіны, калі было абнародаванне расследавання Навальнага. Ну вот я чытала, мне трапляліся такія каментары многіх жанчынаў, якія папракалі Навальнага за абразлівыя інтанацыі, за ацэнкі ў дачыненні да роду дзейнасці Насці Рыбкі. Ну вот сёння якраз вы пра гэта гаварылі, пра тое, кім могуць яе называць. А Света напісала ў Фейсбуку і на старонцы, на сваёй старонцы і ў суполцы толькі жанчыны, што не трэба кідаць камяні ў Насцю, як бы яна не выварочылася, віна на баку прастытутараў. Святлана, калі ласка, падрабязней сваю пазіцыю патлумачце, калі ласка. Вы ўжо пачалі пра гэта гаварыць.
Ну, я прытрымліваюся класычнай пазіцыі для ўсіх феміністак. Мы лічым, што ў прастытуцыі вінаватыя не кабеты, якія ўцягнутыя ў прастытуцыю, а вінаватыя прастытутары, то бок мужчыны, якія альбо карыстаюцца целамі жанчын, альбо ўвогуле наўпрост прычыняюцца для арганізацыі глобальной проституции на всех узроўнях. И тому, натурально, на их треба звертать увагу, бо, конечно, проституция – это сексуализованная улада. Вот эти двое мужчин, которые были на этой лодце, один представлял великую державную уладу, другой представлял великую уладу грошей. Они злились разом, можно сказать, что такий синдикат. А что нас, какую она мая уладу? Она не мая никакой улады над властным телом. Потому что мы видим, что проституция покидает за собой частей за счет таких самых посттравматичний синдром, як, допустим, у діл у гарячих кропках. Женщина-проститутка продає доступ до свого тіла. Що це означає? Тому що ось я, ви, усі удільниці сьогоднішньої програми, ми маємо право на свою простору. Гетто, до прикладу, громадська простора у 3,5 метри, потім іде особиста простора у 1,5 метри, а потім є 46 сантиметрів нашої особистої простори, куди ми доступ даємо тільки рідким людям. А у гэтым асабістым доступе ёсць яшчэ 15 сантиметраў інтымнай прасторы. Вы ўявіце сабе, што да жанчыны ў гэтую інтымную прастору пастаянна хтосьці ўтаргае. У яе развіваецца посттравматычны синдром, вельмі добра апісаны феміністкамі, крымінолагамі, псіхолагамі. Таму, натуральна, я шкадую гэтую жанчыну, нават калі ёй вельмі файна, нават калі яна ў маім шкадаванні не патрабуецца. І прапаную, каб грамадства звяртала ўвагу не на нас, ту рыбку, і ўсіх прастытуяваных жанчын, якія ўлады не маюць, а на тых, хто іх прастытузуе. Хто прастытузуе не толькі нас, ту рыбку, але і ўсё грамадства, забіраючы ў яго грошы, уладу і сцягваючы ўсё на сябе. І пры гэтым гэтыя людзі, якія сядзелі на лодцы, з'яўляюцца людзьмі невысокай асабістай культуры. Напрыклад, пра Вікторыю Нуланд яны сказалі, што яна чамусьці плавала на кітабойным судні, і небось яе там таксама згладзілі. Вось гэты ўзровень пагарды да жанчыны. А ён жа ж не распаўсюджваецца не толькі да кабет секс-бізнесу, але і да ўсіх жанчын. Мы гэта павінны памятаць.
Тамара, скажыце, калі ласка, ці вы вот цалкам падзяляеце Святланіну вот такую класічную феміністскую пазіцыю, што да віны ў гэтай сітуацыі, на каго яму трэба ўскладаць?
Ну, смотрите, здесь я бы не говорила, что только мужчина является главным держателем такого бизнеса. Образ мамы Чоли, образ хозяйки борделя, он тоже описан в литературе и, в принципе, хорошо известен. Но просто, может быть, до нас не дошли такие громкие истории, как история Петра Листермана, как и эта история господином по имени Лесли. Вот. Но я вам хочу сказать, что классическая литература подсказывает сюжеты, когда прекрасная 23-летняя мадам содержала чудесный бордель, о котором с восторгом писал и с грустью писал Александр Дюма-младший. Поэтому и туда с удовольствием приходили аристократы и писатели, и поэты, и проводили там время. То есть здесь вопрос маркетинга и вопрос той единицы того человека, который сумел капитализировать это. И надо сказать, что Настя Рыбка при всей ее вот сейчас позиции жертвы, она, в общем-то, стоит на пути к вот такому же бизнесу, к такой же акулии истории. Потому что, во-первых, она всеми силами, и, наверное, это вынужденная позиция, может быть, это один из немногих путей, который возможен в ее случае, она пытается как раз стать хозяйкой такого бизнеса, хозяйкой умов. И она создает иллюзию, вот это очень неприятно и опасно, что это она владеет ситуацией. Это она охотница. Не она добыча, а она охотница. И кто потребитель этой литературы? Молодые девочки, которые не будут разбираться, кто виноват, кто не виноват. Они начинают с удовольствием жить в этой иллюзии, что они хозяйки своего мира, и они хозяйки положения. Поэтому не все так просто, мне кажется.
А, дякую великі. Люба, калі ласка, што вы хацелі пададаць, ці паспрачацца?
А мне просто вот так коротенечко взглядывается Бунин, там была такая сцена, как сустракаются войсковые офицеры и за чаркой вина меркуют там свои некие ситуации. Вот один из них каже, ведаете, учора мел жанчину за батон хлеба, а другие, боже, какое падение морали. И тут просто уявляешь себе, как та несчастная жанчина лезет незавариател от голоду, есть этот сухий хлеб, махчима да и котов, а гэты офицер. И он упивается своей высокородностью, при этом осуждая несчастную, разважая, куды ж котится свет. Так и вот гэты Навальный, який так брезливо каже про гэтую насту.
Ну, вот я хотела бы звернуть увагу на то, что вот есть уже подаденные в суд позовы, и они как раз тышатся непосредно и Насте, и еще одного уродженца Беларуси, а как раз вот особа Алексея Навального, ну, с пэўных, я так разумею, политичных причин, але у судовых справах не фигуруя нияк. Мы уже почали говорить про литературу, про некие историчные приклады. Вот и Тамара привела несколько прикладов. Какие еще вот историчные, литературные постати можно было поставить у один ширах? Ну, ясно, что каждая история своеобразная с Бобруйской Настей. Вот Мата Хары, например, там Дарья Асланова. А вот насколько таких это вечный персонаж с пункту гледжання литературы, конспирологии. Света, калі ласка.
Пробачьте, что я весь час улажу. Это вельми распаўсюджаны приклад. Тому что нават у теперешний час, я хотела привести эти лічбы, только 2% сусветного багаття, включаючи гроши, земли и активы, належать жанчынам, при тем, что у нас 53%. А корпорациями керують только 2% жанчын. И так далее. Вы бачите, что кавалок пирога, який нам належить, это нават не кавалок, это крошки. И натурально, что тысячи женщин во всем свете не мкнутся до пирога, не их добраться. А добирание до пирога часто полягает именно на таким шляху проституции. И теперь наилепшая ситуация историчная, из усяго историчного оглядного периода, который мы можем нагадать. И натурально, постоянно, весь час исторично, мы можем встретить такие истории, когда женщины пробивались в гору, дякуючи своим так званым женочным якостям. Мадам Помпадур, фаворитки. Можем пригадать еще историю про, как же ее звали, про такую женщину, которая, памятаете, ехала в карете, а ей был офицер, французская история из Мопассана, ей был офицер оккупационных войск, и он сказал,
пышка, что... Пышка это подается, так?
Так, Мопассана. Пышка. Вот, это классическая история, когда женщина мусила, как что-то уратовать, себе уратовать, она мусила сделать то, что она сделала, зрабіла найахвярнейшы чалавечы ўчынак, і за гэтае еш і зненавідзелі. Альбо згадаем ваенныя гісторыі. Кожная вайна суправаджаецца масавымі згвалтаваннямі жанчын ворага. А на дадатак ёсць яшчэ жанчыны, якія вымушаны былі спаць з варожымі афіцэрамі. І скажыце, каму агалілі потым галовы і каго абражалі? І чые дзеці потым пераследаваліся? То бок жанчына заўсёды панясе пакаранне за свой грэх. Слатшэйминг, гэтак званы, то бок шлюхасаромленне. Добра, але мы доходим до этой истории с Настой. И тут мне подобается, який аспект. То, что Наста, конечно, ситуацию здолела трошки вывернуть. И поимели не столько ее, кольки поимела и она, дерипаску этого. Потому что она здолела выставить его и в меньшей ступени приходьку, и к людей недалеких, обмежованных и достаточно наивных. А это в том свете, в свете мужчин, в заможном богатом свете. Это лечится, конечно, падением и поименем, так званым. Ну и тут смешно и иронично гучить прозвище Дерипаска, який на белорусских и украинских землях означает у одним значением шкодного хлопчика, якого часом лупять по голой жопе ремнем, Дерипаском. Вельми ироничная история.
А, Тамара, вот вы говорили про то, что Наста правдоподобно так само претендует на то, как стать так само такой... Узначальность пэўную структуру на тое, каб сама кіраваць вот пэўнай, можа, будучай эскорт-службай. Ну, это я так уже больш прымітыўна это все формулюю. Ці вот так само многія дзяўчыны могуць, пачытаўшы яе твор, зрабіць пэўныя высновы. Вот яна ў сваёй кнізе, я яе прачытала за выходныя, вот піша пра свайго трэнера, які вучыць, як спакушаць, як выкарыстоўваць. Ну, вот і все ж так само мужчына ў дадзеным выпадку кіруе ёй, хаця яна і лічыць, што гэта яна такая вельмі самастойная. Вот вельмі яркі ёсць рух фемен, вядомы вельмі экстравагантнымі і супярэчлівымі акцыямі пратэсту з паваголенымі жанчынамі. І там таксама ідэолях і кіраўнік гэтага руху мужчына. Вот з вашого пункту гледжання, хто все ж больш несе адказнасць? Вот такія матываваныя выканаўцы ці тыя, хто ў іх за спіной? І ці ёсць адназначны адказ на гэтае пытанне?
Ну, конечно, нет однозначного ответа. Каждый в своем контексте ответственен за то, что он делает, и, в принципе, ответственность за свое тело и свои поступки – это тоже важная вещь. Ее никто не отменял, но ее надо осознать. А это осознание – это продукт определенной работы, ума, и ну, это, к этому надо прийти. Я бы хотела еще, если мы не завершили разговор о литературе, или мы, может быть, еще будем об этом говорить,
сказать, так, давайте, что, в принципе, Каля Ласка.
Угу. Сюжет этот вечный, и он всегда был и всегда будет. По разным причинам, и потому что профессия это всегда была и будет. И этот сюжет присутствует у любого писателя, который, фактически, который так или иначе вошел в историю как мыслитель. Образ падшей женщины, гейши, он постоянный. И Сонечка Мармеладова, и здесь у нас и Пышка, о которой мы говорили, и дама с камелиями здесь. То есть перечислять можно бесконечно. У Куприна в яме такая же история. Воскресенье Толстого. То есть эта тема как раз очень важная для осмысления. Сама по себе эта тема хороша для того, чтобы чтобы ее разминать, чтобы о ней думали. Потому что, конечно, она не может быть оторвана от контекста, от реальности. От реальности, в которой нет социальных лифтов и для женщины, и, в принципе, для огромного количества людей, талантливых молодых, не очень молодых, которые вынуждены продавать физиологию, вынуждены продавать мускулы и мышцы. Речь не идет здесь об уме. Я снова, простите, я здесь на улице разговариваю, люди с удивлением на меня смотрят и объезжают. Поэтому то, что такая литература появляется, в этом нет ничего странного. Повторю, она будет появляться. А мы говорим сейчас о времени, которое меняет немножко форматирование в том числе и литературы, и она приобретает такую фейсбучный ритм. Она обрастает картинками инстаграмными. В инстаграме мы можем наблюдать такие дневники, только там поменьше букв и побольше картинок. В большом количестве. Это просто вот эта книга вышла, благодаря расследованию, вышла на поверхности. Кстати, приобрела неплохой пиар. И я думаю, что будет еще очень долго пользоваться гигантским колоссальным спросом. И никто не будет искать там никаких подтекстов, а все напрямую вас воспримут и начнут это изучать как пособие к действию. Вот тут уже такой вопрос. Ну, заметьте еще раз, возвращаясь вот к классическим образцам, что всегда важно в истории про падшую женщину? Это ее воскрешение, это ее осознание в конечном итоге. Причем осознание не только ее, а того демона, который ее раслил. Это всегда обязательный исход. И как бы это ни было сказочно, как бы это ни было всегда слишком оптимистично, это, ну, на мой взгляд, обязательная работа автора для того, чтобы привести своего читателя потом в ту точку, где есть свет. А в книге, о которой мы говорим, такой точки нет.
Люба, так, вельмі важная за увагу у вас товара была. Люба, а могли бы протянуть гэты шэраг літаратурных и гістарычных, и реальных персонажей? Вот, мне чамусьці, так само, Максима, я не маю рацыі, вот у этом шэрагу проглядаецца и дзяўчына, якая была побач с Барысом Нямцовым, калі яго забілі, якая бясследна так знікла пасля допыту спецслужбаў.
Ну, можно и про это казать. И тут можно шмат прикладов приводить. Але вот что тычется вот этого дзённика, этой Насты, то тут, конечно, и этого тренера, то тут, саправды, ну, як бы это ни гучало, это смешно. У записах этой Насты называется имя Калки. Ну, где Калка, где ты, Настя с Бобруйска, где я тренером с Витебску. Два гиганта мысли цитуют Калку. Калка – это же вершиня философской думки. Навод не кожный дукованный человек с ученой ступенью мог же сказать, что однозначно зразумел Калку. Навод не зразумел, а дошел до этой вершины. Мне подается, что той тренер просто звычайный сутенер. И просто бизнес. Есть сутенеры для вокзалов и ресторанов, а есть для яхтов и лимузинов. Ось и все.
Yeah. От калі я чытала дзённік Насці гэтыя выходныя, я звярнула ўвагу от гісторыі, як дзяўчыны трапляюць на гэтую яхту, яны з розных краінаў ляцяць на самалёце, сустракаюцца на аэрапорце. От часам, калі я бываю ў розных міжнародных аэрапортах, от даволі часта мне трапляюцца навока дзяўчыны, якія падобны тыпажом на Насцю. Яны магчыма, от я памыляюся, але адразу я распазнаю ў іх дзяўчын ці з Расіі, ці расійскамоўных. Вот як вам Света падаецца, ці такі вот тып жанчыны уласцівы беларускім рэаліям, так? Ці гэта вот такая выключна расійская з'ява, да якой далучаюцца і беларускі от паляванне на алігархаў. Хаця вот у гэтыя дні якраз актыўна ў сеціве хадзіў тэкст Ксеніі Сабчак, некалькі гадоў таму яна напісала на Снобе, што час палявання на алігархаў ужо мінуў, што гэта ўжо зусім не трэнд у сучасным свеце. Светлана.
Ну, вядома, што такія дзяўчаты лятуць са сваімі торбачкамі на колцах туды, дзе ёсць грошы і ўлада, дзе іх купяць па добрым кошце, дзе яны могуць атрымаць прыгожае жыццё. У Беларусі з гэтым, як вядома, не разгонішся. Хаця ў Беларусі свой узровень ёсць. Даволі часта я сустракаю жалобы на тое, скаргі на тое, што беларускія жанчыны, дзяўчаты лёгка прадаюцца москвічам і ленінградцам у начных клубах Мінска. І што там можна зняць дзяўчыну досыць прыгожую за шклянку добрага напою, бо яна будзе спадзявацца, што яе забяруць кудысьці, вывезуць у лепшую сталіцу, чым Мінск. Зноў жа, я хачу звярнуць увагу на вельмі цьмяную рэч, такую як служба пратакола прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Туды ж замяшана яшчэ жанчына па прозвішчу Валянціна Вялічка, мы яшчэ гэтага аспекту не бачылі. Я не ведаю, чым займаюцца службы пратакола гэтыя пекныя дзяўчаты, якія стаяць пірагамі, а потым разводзяць уладных мужчын па іх кабінетах. Магчыма, там і блізка няма прастытуцыі. Але вось гэтае стаўленне да жанчыны як да дэкарацыі, да жанчыны, якая выконвае пэўныя функцыі, не зусім чалавечыя, а хутчэй такія самачна-дэкаратыўныя. Мы і на гэты дыскурс павінны паглядзець. Прабачце. Мы бачым, што і там вельмі ўсё закрыта і цьмяна. І я лічу, што і там не ўсё чыста. Так што гэта гісторыя дычыць усіх дзяржаў, усіх краёў, дзе існуюць грошы, дзе існуюць жанчыны, якія могуць прадаць свае паслугі, сваё цела, сваю асабістую прастору за грошы. А потым яны атрымоўваюць уяўнае пачуццё ўлады над мужчынамі. Вось гэтай жаночай улады, што яны могуць рабіць ўсё, што хочаш з мужчынам, калі дастаткова майстэрска выконваць сваю справу целам і натуральна канверсацыяй, размовай. Бо гейша, гэта яшчэ таксама элемент гэтай прафесіі, умець падтрымаць размову, развесяліць мужчыну. Але гэта вельмі уяўная і вельмі, скажам так, ценявая ўлада, якая пройдзе пасля таго, як жанчына страціць таварны выгляд. І невядома, ці здолее яна скапіць дастаткова рэсурсаў на той час, калі яна яго страціць, таму што бальшыня, падаўляючая бальшыня жанчын, не паспяваюць зладзіць сабе падушку бяспекі і застаюцца з гэтым сваім посттраўматычным сіндромам на лёдзе, выкінутымі і гэтак далей. Вельмі цікавы дыскурс.
А Люба, я якраз хацела вот тэму, якую зараз узняла Света, працягнуць. Сапраўды, вот мы шыраванняў ад супрацоўніц службы пратаколу, дзелавого пратаколу, якая створана ў Беларусі, не маем. Я ў свой час рабіла перадачу на гэтую тэму, і мы спрабавалі там нават весці перамовы з адной з дзяўчын, якая там працавала. Это вельмі закрытая сфера, ім забаронена і ў сацыяльныя сеткі нешта выставляць, і ўвогуле даваць інтэрв'ю пра гэта. Многія з гэтых дзяўчын робяць далей добрую кар'еру, ўжо не ў мадэльнай сферы. А Люба, вот як вы мяркуеце, ці магла б Настя рыбка трапіць у беларускую службу эскорт-паслугаў? І што тут падобнае, а што адрозніваецца?
Ну, тэарэтычна, канешне, Настя магла б патрапіць у эскорт-паслугі для абслугоўвання вышэйшых чыноўнікаў. І, можа, нават яна туды і патрапіла, мы ж гэтага не ведаем. А чым, уласна кажучы, займаліся камсамолкі ў брэжнеўскія часы, якія абслугоўвалі вось все гэтыя іх пленэры, там і камсамольцаў, і партыйцаў, і з розных іншых рэспублік. Я нават памятаю такую сітуацыю, як ну, адна наша супрацоўніца ў акадэміі, тады я ж была зусім маладая, сказала, што вось у яе стрэчная сястра набыла машыну, а тады ж машыну можна было набыць толькі стоячы доўга ў чарзе па запісу. І ў яе шыкоўная двухпакаёвая кватэра. Але ж мы памятаем, што за савецкім часам трэба было столькі стаяць у чарзе, каб ну, на расшырэнні так званым, каб далі там камусьці кватэру. Дык вось яна менавіта хадзіла вось на гэтыя ўсе, абслугоўвала гэтыя іх слёты так званыя. Конечно, она была такая закрытая, просто гэта, поскольку она свояченица, так я надо про гэта доведалась. А так никто не ведал, но ездить молодая девка за стерном, уже мая и машину, и кватеру, и мало кто мог зразуметь, и шмат кто думал, суседел, что я напрацую КДБ, например, что это вельми ценный некий супрацовник. Так что меня это абсолютно не удивляет. Худшее за все, эти женщины выполняют некие свои еши, так бы мовить, некие функции, не только оказание секс-послугов. Яны, может, навык и сексом могут не заниматься, но, конечно, им далеко до гейшов, треба ведать и философию, и поэзию. Але чому не? И тая ж Наста могла не просто так потрапить на ту же яхту, и тая ж Наста могла по некому такому попереднему угоднению передать их эти материалы, на яких было бачно, что там Дерипаска и так далее. Вся эта история, она тягнется, это, скажем так, это то, что нам досталось в спадщину еще от коммунистичных советских часов. Чому не?
Ну, то у гэтай гісторыі ёсць яшчэ некалькі важных момантаў, на якія вельмі важна звярнуць увагу. Настя зрабіла некалькі відэазваротаў, у адным быў ультыматум: альбо жаніцеся на мне, альбо пайду перадачы пусть гаварыць. Паколькі нібыта было групавое згвалтаванне, а потым яна прызнавалася, што такім чынам яна іранізавала жанчын, якія цяпер вот вінавацяць мужчыну згвалтаванне. Это амерыканская гісторыя ўжо. Ну, паколькі паводле Насці дзяўчатам падабаюцца заляцанні і сексуальная актыўнасць мужчыны, наогул секс это выдатна. Вот калі мы сыходзім з таго, што за дзеяннямі Насці все ж стаяць пэўныя сілы, то не ёсць гэта вот якраз такой відавочнай дыскрэдытацыі сусветнай кампаніі Міту. Вот, асабліва ў нашым постсавецкім рэгіёне вельмі своеасаблівае стаўленне да гэтай кампаніі. Тамара, як вы мяркуеце?
Ну, я думаю, што вот этому всемирному течению и идеологам Міту совершенно фиолетово, что происходит с Настей, и никак эти мемуары наши действия не повлияют на вот эти глобальные мировые течения. А так вот, возвращаясь к началу вашего вопроса, ну, это, конечно, достаточно комично понимать, что вот для Насти, пусть говорят, это какая-то высшая инстанция, высшая справедливость, это точка, где решаются судьбы. Ну, а по поводу вот этих спонтанных ее видеозаявлений, они тоже достаточно симптоматичны, но мне кажется, что это ее какая-то определенно вынужденная реакция сразу сходу, может быть, не ее одной, она постоянно советуется, судя по видимникам, с ее гуру, это какая-то ее попытка обезопасить себя. И, в общем, она не глупа, надо сказать, потому что вынесение вот этой всей истории на поверхности с таким активным педалированием – это определенная защитная реакция. И, конечно, после всего этого к ней не так просто поступиться, потому что она уже стала такой, в общем-то, персоной неприкосновенной. За каждым ее шагом и за ее наличием в сети уже следит достаточно большое количество людей. То есть убрать ее просто так из поля зрения теперь сложно. Поэтому, в общем, это, ну, достаточно такой вынужденный, печальный, но такой не очень логичный, но, наверное, правильный ее ход. Ну, а потому что у нас, ну, это тема вечная. У нас особое отношение всегда было к женщине, эти азиатские традиции, когда женщина приравнивается в стоимости своей и денежной, или в том эквиваленте, который вместо денег в данном ауле существовал, или в кишлаке, или еще где-нибудь на пастбище, приравнивается к стоимости, ну, в общем, молодой или не очень молодой кобылы. Это осталось, это перешло к нам сюда. Мы, к сожалению, в этой традиции мы не европейские люди, и, наверное, так еще долго. И, конечно, здесь мощный, очень кровавый, очень болезненный опыт поколений женщин послевоенных, потерявших мужчин в таком количестве, что они стали безусловной драгоценностью. Любые кривые, рябые, пьющие, но мужчины. Это и вопрос выживания физиологического, когда нужны отцы детям. Это вопрос выживания в тяжелых условиях, когда необходимо работать на поле. Даже в 21 веке, впрягаясь в борозду вместо модного трактора. Ну, конечно, это все равно, как ни крути, бесконечная вечная тяга женщины к мужскому плечу, к необходимости иметь рядом партнера мужчину. Это очень нескоро изменится, к сожалению, и поэтому, наверное, говорить вот об этом, о применении к нам мирового опыта пока не приходится. Мету, к сожалению, не для нас.
Які ви бачите потенціал і розвиття гэтай гісторыі з пункту гледжання і палітыкі, і гендерного пункту гледжання, магчымай літаратуры свята, калі ласка?
Ну, я б хотела сказать, что вось и Любов, и Тамара говорили про то, про что давно пишут все феминистки. Это навод не спадщина советских часов. И не только спадщина, а заядщина. Это нашмат ширей, глубей и далей. Это спадщина патриархату, у яким мы все живем. И, как я уже сказала,